Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
И сегодня я, ну, я как бы себя не очень хорошо чувствую, мне была не лучшая неделя. И сегодня вот ночью меня что-то сердце схватило после всего этого. Поэтому я решил скорее провести, я вообще подготовился там, но я, наверное, это отодвину на следующий раз эту тему. А сегодня я хочу провести беседу такую на тему вот этих вот двух наших предыдущих занятий. А именно статьи Эрнста Пфейфера относительно того, в чем же заключались цели вот этого нового доктринального откровения, которое начало развиваться путем публикации на странице журнала «Der Himmlische Lehr», или же «Небесное учение» в Голландии. И вот эта вот статья Пфейфера, она гораздо менее доктринальна, чем большинство материалов, которые до сих пор переводились в связи с этой темой на русский язык. Она скорее носит информационный характер. То есть можно было бы назвать информационная заметка. Ну, жанр такой. Поэтому там, хотя ну, и упоминаются отдельные цитаты из латинского слова, но она все же более сосредоточена на объяснении посторонней публикой, а не с богословами. То есть он обращался к простым членам церкви, вот Всеобщей церкви Нового Иерусалима. И я уже перевел две части из этой статьи, я надеюсь, что я буду переводить потихоньку и дальше, но дальше уже идут как бы углубления в частности. А основы были сформулированы именно вот в этих вот двух предыдущих частях этой статьи. И если вы помните, то, во-первых, там первым тезисом, который был выдвинут, и он, ну, автор сказал, развивается на страницах вот этого журнала, это был тезис в том, что книгу о священном писании, или же все, что сказано в латинском слове, о божественном слове, нужно применять к самому же этому священному писанию, то есть к Третьему Завету, как впервые вот в этой, ну не впервые, но вот в этой статье появляется это название, или же латинскому слову. А вторая мысль, которая там проводится, это то, что латинское слово вообще и любые построения, извлекаемые оттуда путем рационального природного осмысления или же аналитические построения, они не являются подлинной доктриной духовной церкви, а есть лишь научностями самого внешнего, природного в памяти у человека церкви. То есть, что когда в божественном слове, в данном случае в латинском слове, говорится о вещах духовных и божественных, это на самом деле не тот самый внутренний божественный смысл, в котором могут пребывать только ангелы, а это лишь выражение из этого смысла в рациональном восприятии человека, да еще и зафиксированном в выражениях чисто вербальных природного смысла, то есть природной части человеческого сознания. То есть, что человек может читать латинское слово и читать о глубинах божественного сущего, и читать об ангелах, о духах, о духовном смысле того или другого, но он при этом пребывает не в духовном смысле, а он о нем, как говорится, только слышит со стороны. То есть все это лишь такие же научности или научностности, потому что, ну, я вот так вот перевожу научности и научностности, потому что научности у нас сейчас связаны с конкретными науками, природоведческими в основном, ну или философскими, а научностности это нечто более общее, потому что научностности это все, что пребывает в природной памяти у человека. И оно может быть связано с чисто бытовыми вещами, и с чисто социальными, и с чисто даже такими, ну, как бы осмыслительно повседневными. Вот это все научностности. И вот на страницах этого журнала утверждается, как вы помните, в этой статье развивалось, что научностности из латинского слова может извлекать какой угодно человек. Верующий, неверующий, атеист, добрый, злой. И он может очень красиво рассуждать на тему и исследовать темы, как ему кажется, духовные, внутренние и божественные. Но это такие же научностности, как, скажем, человек извлекает из учебника математики, из учебника физики, из каких-то философских построений, и не более того. И поэтому человек может из этих научностностей рассуждать на тему чего угодно, и тем не менее внутри его сознания нет ни малейшего соприкосновения ни с вещами духовными, ни тем более с вещами небесными или же божественными. И это упиралось в то, что учение или же доктрина церкви, развиваемая подобным образом, она является всего лишь как бы разговорчиками на тему. Но она не является постижением действительно духовного смысла священного писания. То есть тут как бы неявно говорилось, что извините, господа хорошие, но все ваши труды по развитию доктрины церкви, все ваши упражнения в богословии и так далее, они, по сути, являются не более чем болтологией на тему. В лучшем случае, хорошо продуманными аналитическими построениями, в котором не присутствует совершенно ничего духовного. А чтобы понять, почему это вызвало такую реакцию, нужно углубиться в историю новой Господней, ну, новой церкви, вот как она развивалась в мире, и посмотреть на все происходящее, вот все сказанное, именно вот в этой исторической перспективе. Если мы... На самом деле история новой церкви от самого ее начала и до начала вот этого расхождения, то есть до завершения создания всеобщей новой церкви, было написано одной женщиной в Соединенных Штатах, которая была католичка, которая работала в социальных исследованиях. И вот она взяла себе за тему диссертации Бринессен, то есть, ну, как какую-то, как ей казалось, вот секту, приехала ее исследовать, и там ее очень хорошо встретили, там ее дали все необходимые материалы. Она глубоко заинтересовалась этой темой и написала книгу «Новая церковь в новом мире, в новом свете». То есть фактически это описание развития англоязычной новой церкви, но с определенными как бы заглядываниями в другие страны, но по сути это надо признать, что новая церковь это именно феномен англоязычных стран. Даже если где-то и были какие-то отдельные общины, там или во Франции, или в Германии, они все-таки были как бы немного вторичны и были именно связаны вот с этим движением новой церкви в англоязычных странах тем или иным образом. И уж во всяком случае все основные богословские постижения, достижения и так далее, все они совершались именно в англоязычных странах. Поэтому в новой церкви владеть английским языком гораздо важнее, чем даже, например, владеть латинским. Потому что, владея латинским, ты будешь иметь, конечно, доступ в оригинале к трудам Сведенборга. Но, владея английским, ты будешь иметь доступ к великолепным переводам этим на всех его работ на английский язык. Плюс ко всей вот этой богословской литературе. И если заглянуть, вот, к сожалению, история вот этого расхождения, все этого расхождения и история новой Господней Церкви, ее внутренняя история, она до сих пор так и не была написана. Поэтому для того, чтобы сложить себе представление о том, что там происходило, приходится брать и копаться в первоисточниках. Вот прежде всего вот в этом Дехимлишлир. Но Дехимлишлир — это все-таки дискуссионная площадка. А вот все события, которые происходили, обсуждения и так далее, это нужно докапываться, находить, вскрывать архивы, поднимать протоколы заседаний, допустим, Международного совета священников, какие-то личные письма, которыми они обменивались. А многое и все равно остается за кадром. Вот Дмитрий Роговой, он очень много времени посвятил тому, что он копался в этих архивах, он с собой привел вот такую толстенную кипу этих материалов, но она все еще нуждается вот в разборе. И поэтому, когда мы составляем, ну, когда мы пытаемся понять, что же тогда там произошло, последовательность и так далее, то нам приходится, ну, вот мне, например, приходится делать часто допущения определенного рода. И вот если попробовать подумать и посмотреть, почему это встретило такую жесткую реакцию, которая привела фактически к изгнанию этой общины из рядов всеобщей церкви Нового Иерусалима и образованием совершенно новой общины, для этого нужно заглянуть в то, что происходило в новой церкви в XIX веке. Вот я как раз сейчас еще раз перечитываю вот эту книгу. И мы занимаемся тем, что я сейчас как раз перечитываю эту книгу. И вот если посмотреть вот эту вот историю развития понимания книг Сведенборга, то она была очень извилистой, и на этом пути чего только не происходило. Например, спиритизм, хотя его и приписывают там развитие определенному случаю, когда в Соединенных Штатах какие-то девочки начали общаться с духами, это произошло где-то в 1860-х годах, но на самом деле в Новой Церкви поползновение к спиритизму присутствовали гораздо раньше. Точно так же, как разные виды эзотерики, попытки связать это учение с месмеризмом, попытки связать ее с гипнозом, попытки связать ее с тем же гомеопатией. А почему? Потому что, как бы, если вот ты имеешь книги, в которых описывается потусторонний мир, духи и так далее, то, понятное дело, возникает очень сильный соблазн, невзирая на все предупреждения, которые там есть. Если до этих предупреждений вообще успевают докопаться, но организовать свою личную связь с этим потусторонним миром, получить какие-то личные откровения от Господа. Вот Сведенборг уже получил откровение, а я чем хуже? Почему я не мог получить что-то подобное или даже еще и лучше? То есть, когда у человека начинает действовать в сознании его сопь, которая пытается его выпятить из любви чисто мирской, отделенной от духовной, то есть стяжать в мире репутацию, там, подобную репутацию Сведенборга, сделаться самому источником всякого откровения, не из любви к духовному, а именно из для того, чтобы выпятиться самому к этому, ну, выпятиться к самому этому, ну, человеческому признанию и так далее, то Для этого книги Сваденбурга использовались в качестве отправочной точки для тренировки своих собственных способностей. Например, вот в середине 19 века были такие целые движения, которые утверждали, что они во время своих проповедей получают наитие от Господа, что все, что они говорят, это происходит от Господа, то они собирались вместе, начинали говорить, начинали все это обсуждать и так далее. И вот чистой воды квакеризм в новой церкви. Чистой воды такая эзотерика. И они утверждали, что им открыт, что вот Сваденбург изложил духовный смысл священного писания, а им открыт небесный смысл священного писания, они его излагали. И вот когда началось вот это вот движение Дахимилишелир в Голландии, а тех, когда оно началось, то было однозначное утверждение того, что это было получено не методом аналитическим, вот это вот утверждение, что латинское слово является словом в своей полноте, а что это было получено путем откровения. И также путем откровения, вот там вот в этой в первой части своей статьи Пфейфер говорит, что все вот это вот, это когда мы изучали 12 главу Тайн Небесных, мы получили вот это вот новое откровение. И, соответственно, первая реакция со стороны настороженных наблюдателей в Соединенных Штатах была такая, что не началось ли опять вот у нас совершенно какая-то новая квакеризм, какой-то новый эзотеризм, что вот эти вот люди будут утверждать, что они теперь получили от Господа, что они настолько возрождены в Господе, что в состоянии давать нам поучение из внутреннего божественного наития. И вот Пфейфер пытается объяснить, что это на самом деле не совсем правильное понимание того, что происходит. Вот он, например, если вы вспомните, приводит вот следующее место из книги «Апокалипсис истолкованный», где говорится, что иметь мудрость означает истолкование из духовного смысла принадлежности слова, представительствуемых в сознании в смысле природном. Слово в своей букве в сознании должно быть природным в каждой частности, какового природного там должно пребывать внутреннее в сознании в смысл духовный. Иначе слово не сможет служить небесам основанием в сознании у человека, и не сможет тогда оно служить и церкви, как посредие для ее соединения с небом. По этой самой причине, когда ангелы истолковывают видения в разных местах смысла буквального слова, как у Даниила и у остальных пророков, то они истолковывают оное видение исключительно в смысле же восприятия в сознании просто природным, и совершенно не в смысле природном из смысла духовного. Смысл природный и смысла духовного являем тогда, когда, к примеру, значение выражений «семь гор», «семь королей» и всего подобного же истолковываемо таким образом, что горы означают благо слова, а семь гор – оное благо, а прелюбодейственное духовно, и что короли означают истинности из слова, и семь королей означают оное истинности, а прелюбодейственное духовно. Именно это и есть смысл природный и смысл духовного, который называем смыслом внутренним, а также смыслом духовно-природным. То есть, если вы вспомните, о чем тут говорится, вот эта вот книга Даниила, когда ему были некоторые определенные видения, и пришел ангел и истолковывал ему эти видения, то вот тут говорится, что это ангел истолковывает и смысл природного слова, и смысла же природного слова. То есть на самом деле это в определенном смысле аналитика. Потому что аналитика на самом деле – это влияние ангельских небес на нижние природные слои в сознании у человека, в которых осмысление действует по определенного рода закону. Вот говорят, здравый рассудок или нездравый рассудок. А здравый рассудок – это когда человек может делать вполне рассудочное умозаключение из того, что он видит. Например, скажем, он увидел, что солнце восходит. Он говорит, что, наверное, будет жаркий день летний. А нездравый рассудок – это когда солнце восходит, а кто-то ходит и говорит, а вот будет, наверное, зима. Ему говорят, ну какой зимний день? Ему говорят, ну какой же зимний день? Это ж лето сейчас. А вот солнце выглядит как зимой. Вот это вот нездравый рассудок. Ну, это такие более примитивные, но это могут быть и более серьезные. Например, когда человек прочел изложение каких-либо исторических событий. Вот он прочел факты и так далее, но ему хочется, его эти факты раздражают, его они настораживают, они ему не нравятся. Поэтому он говорит, нет, все это ерунда, и начинает говорить из того, что ему нравится, как это могло быть. Вот в качестве такого наиболее очевидного примера. Ну, я возьму из истории, да, опять же, кого-то, может быть, будет раздражать. Вот в свое время доказывали, что Советский Союз был совершенно не готов к Отечественной войне. А потом пришел, вот сначала пришел Суворов, потом вскрылись другие архивы. Вот человек читает, что, допустим, в книжке было описано, ну, в исторических документах описано, что к началу войны на западной границе находилось 1300 танков Т-34. Потом есть статьи, в которых говорится, что другие танки, как минимум, были не хуже немецких, но значительно превосходили их по количеству. Плюс были очень мощные такие танки, КВ и так далее. И говорят, ну как же вот не готов? Вот смотрите, вот действительно, нет, это было все неправда, у Т-34 была плохая коробка, у того т.д. Ему говорят, ну хорошо, но у немцев-то дело обстояло еще хуже. Нет, он был не готов, эти танки были все в ремонте. Ему говорят, ну как же в ремонте, ну посмотри там, ну не может же в армии 70% танков быть в ремонте. И говорят, просто бы посадили тех, которые ведали ремонтом за такое. Нет, вот почему, потому что у человека ломается из его пристрастий способность к анализу. Он не хочет признавать очевидную истину, он ее не будет признавать. Он ее будет отрицать, придумывать аргументы, по которым ее можно будет опровергать. А есть люди, которые этого и не могут понимать. Вот говорят, что у человека отсутствует способность к рациональному осмыслению. Это еще более нездравый рассудок. Тут хотя бы человек сам себя сознательно кастрирует и не хочет видеть того, что ему предлагаются. А есть люди, которые не в состоянии видеть. Например, осмыслить даже элементарное событие, сделать чисто практические бытовые выводы из того, что происходит. Вот говорят, что вот человек не учится ничему и никогда. С ним 10 раз произошло, он продолжает упорно наступать на те же самые грабли. Почему это происходит? Потому что ангельское влияние на его способность к аналитическому осмыслению останавливается. Чем останавливается? Оно останавливается влиянием или его собственной, так сказать, предзаданности. Или у него действительно что-то не так в органических формах, духовно-органических формах его сознания. И он не в состоянии воспринимать этого влияния так, как надо. То вот когда в автомобиле, например, если что-то случилось с шестеренками передачи, то двигатель работает нормально, колеса работают нормально, а начинает передвигаться вот этот движущий момент от двигателя, а в коробке скрипит, кричит, ничего не складывается, машина не едет, летят обломки шестеренок и так далее. Вот это называется нездравый рассудок. И здравый рассудок, когда у человека все органические формы его сознания построены в соответствии со структурой божественных небес. То есть всякий человек рождается со здравым рассудком. Хотя есть вот люди от рождения, дауны там всякие и так далее, у которых это сломано, и которые не могут мыслить не только рассудочно и аналитически, но которые вообще нормально не умеют мыслить. Вот у этих людей нарушена органическая структура передачи их внутреннего сознания в их внешние органические осмыслительные формы. Вот о таких латинское слово говорит, что когда они приходят в тот мир и избавляются от природного, то они становятся нормальными и начинают, то есть они как бы замораживаются вот в этом детском состоянии. Такие люди не могут погибнуть духовно, потому что у них нет способности аналитически совместить, аналитически подтвердить злое в себе. Ну вот вы видали, немало таких вот на улицах ходят, да, вот он совершенно сумасшедший. Но когда он лишится тела, он вернется в свои детские состояния, будет развиваться дальше в том мире и мыслить нормально. И поэтому, когда человек мыслит правильно и аналитически, он мыслит от небесного влияния. Вот тут вот сказано, что ангел объяснял Давиду то, что он видел в видениях. Но на самом деле, если у человека нормально работает его аналитическое сознание, то это именно скрыто от его сознания ангел ему объясняет все, что он видит и как он мыслит. Вот человек думает, что он мыслит сам от себя, что вот он сел, аналитически подумал хорошо и все такое прочее. Но на самом деле это в нем говорит ангел, невидимо для его сознания. Вот то же самое было и у Сваденборга до тех пор, пока ему открылись небеса. Вот в нем ангелы давали внутреннее истолкование тех природных явлений, которые он видел. Вот из их истолкования он писал вот эти научные работы, и он это чувствовал внутренним духовным наитием. Но он не видел этого. И только когда ему открылось внутреннее духовное зрение, он увидел, что на самом деле внутри него разговаривали и общались именно ангелы. И поэтому вот аналитическое не должно отвергаться в том смысле, что вот я не буду осмыслять учение церкви, создавать и думать для себя, пока я не достигну возрождения. Тем более, что, опять же, люди духовного гения не достигают возрождения до того состояния, в котором пребывали люди Церкви Небесной. Вот в людях Церкви Небесной почему говорится, что им не нужно было слово? Потому что у них было внутреннее воздействие из волительного божественного в рассудочное, и вот у них был небесный смысл божественного, у них было небесное присутствие божественного человеческого сущего в сознании, а из этого рождалась природно-небесная истинная в их мыслительной части. И поэтому для них все их собственное мышление было божественным словом. После же падения, вот что произошло после падения, у человека разделили его волительную часть и его мыслительную часть. И его волительной части не дают непосредственно формировать его мыслительную часть. А его мыслительная часть, то есть вот эти вот органические формы, она формируется опосредованным влиянием ангельских небес. Волительная часть лишь распоряжается тем, как она будет использовать вот это вот те истинности, которые возникают в его сознании рассудочном. И те познания памяти природной, которые рождаются из этих внутренних истинностей, которые человек воспринимает как аналитический способ своего собственного мышления. Но у человека природного не может быть собственного откровения, и он не может быть возрожден до такой степени, как человек небесный, чтобы откровение начало говорить из его собственного волительного. То есть, поэтому наше человечество было обречено, если бы Господь не воплотился исторической личностью Иисуса Христа, в каковой личности все человеческое природное было представительствующим по соответствиям всего объема небес. То есть его человеческое было представительством всего божественного, то есть Иегова от вечности, каким он был представительствующим небеса. И вот в нем представительствующее человеческое природное, которое существовало из представительствующего человеческого небесного, было прославлено. То есть оно из представительствующего обратилось в актуально божественное. То есть божественное человеческое сущее, из того представительствующее, каким оно было в совокупности сознаний ангелов Небесной Церкви, обратилось в Господе Иисусе Христе в божественное, совершенно актуальное. И стало полностью божественным. И вот когда оно прославилось, то Господь может прививать вот эти вот свои божества, он может присутствовать своим божественным человеческим сущим, даже в природной степени этого божественного сущего, но где? Не в волительной части у человека, а в его помыслительной части. То есть он может, но для того, чтобы он начал присутствовать, для этого нужны соответствующие познания памяти природной. Вот Господь присутствует в памяти, вернее, в сознании у всякого человека. У последнего язычника Амазонии, какого-нибудь индейца, которым слыхом не слыхивал ни о божественном слове, ни о Христе. У самых таких страшных атеистов, негодяев и так далее. Но он может действовать в его сознании только исходя из тех познаний памяти природной, которые находятся у этого человека. Поэтому Господь заботится о том, чтобы каждому народу было дано какое-нибудь священное писание. У мусульман есть священное писание, у буддистов есть священное писание, вернее, ламаистов. Даже у африканских племен, у индейских племен есть легенды, которые составляют для них священное писание, в котором говорится две вещи. То есть вещь первая – это то, что есть Творец Вселенной. Даже если они это воспринимают как многобожие, как много вот этих вот богов, но есть нечто высшее, которое управляет Вселенной. И что есть заповеди, по которым человек, живя, после смерти входит в сон блаженных. То есть третьим составляющим есть вера в то, что есть жизнь после смерти. И эта вера есть у всех, даже у самых примитивных племен Амазонии. И она была всегда и у индейцев и так далее. И если же этого нет, или же оно извращено, вот, например, чем был страшен Советский Союз, что они сознательно через образование забивали в сознание людей утверждение о том, что а. никакого Творца Вселенной нет, б. что нет никакой жизни после смерти, в. что человек – это животное, которое живет по животным законам и ради животных целей. Вот эта вот теория, которая возникла в кругах ученых в XIX веке, оно начало проклевываться где-то еще в конце 17-го, оно фактически развилось из природоведческих наук в 19 веке. До тех пор, пока оно, то есть люди в себе истребляли постепенно все научностности из слова, всякую веру и так далее. Но это они делали для себя. А потом они начали это пропагандировать активно и навязывать другим людям. То есть, скажем, в таких странах, как там, Соединенные Штаты, Англия, это была пропаганда, причем она противоречила социальной структуре общества. И тогда они начали захватывать школы, постепенно инсинуировать это в сознание школьников, которые это не критично воспринимали, потому что им утверждали, что это научно подтверждено, что это научно доказано. Гипотезу Дарвина превратили в незыблемую научную теорию. Опять же, вот эти вот ученые, они анализировали, исходя из этих природных, то есть, так как они не знали или не хотели знать ничего о духовных началах, то они анализировали только чувственные внешние ощущения, которые они принимали за единственно сущую материальную природную реальность. И вот из нее они подтверждали все свои рассуждения и создавали вот эти научностности памяти, в которых Господь не мог действовать. Именно поэтому Господь через Сваденборга сначала пытался обратиться вот к этому научной общественности. Вот когда он в так называемых научных трудах Сваденборга пытался открыть им духовные основы Вселенной, строение ее настоящее, наличие духа у человека, наличие у этого духа посмертного существования. Вот смотрите, Господь сначала обратился именно к этой научной общественности. Почему? Потому что он провидел, что она будет представлять наиболее страшную опасность. Вот эти вот богословские круги, они просто как бы рассыпали, они пребывали в состоянии мертвости. Они, во-первых, ничего не могли противопоставить вот этому вот развитию научной мысли, природно-ведческой научной мысли. А во-вторых, они уже что могли плохое уже сделали. Они уже изобрели все эти богословские доктрины спасения одной верой, богословские доктрины отпущения грехов и так далее. То есть к ним тогда это было бесполезно обращаться. Их невозможно было исправить. А вот попытаться достучаться до сознания натурофилософов, открыть для них внутренние подлинные основы бытия и потом уже представить им новое богословие и слово, чем Господь занялся из Сваденборга, когда он обратил его внимание на Священное Писание, заставил его отложить науку и заняться чистой воды богословием и создавать вот это вот подлинное учение новой церкви. Но очень важно понять, что и в случае его так называемых научных работ или же обращения к ученым своего времени, и в последующих его богословских работах он говорил не из аналитических исследований, а он говорил именно из внутренней божественной перцепции или же просветления, которое присутствовало в его сознании. То есть он говорил истинностями природными из внутренних небесных и духовных состояний, о которых, опять же, как об этом упоминалось в разбираемом нашей нами статьи, сказано было, что все неспосылающееся с неба есть откровение, ибо открывается то, что там пребывает, то есть духовное, относящееся к церкви, к ее состоянию. У человека же все оное обращается в природное восприятие в сознании, таковое, какое присутствует в выражениях смысла буквального. Ибо то, что нисходит с неба, не может быть явлено человеку совершенно никоим иным образом. Ибо духовное в сознании у человека, обращаемое в соответствующее оному духовному природное, когда нисходит на этим внутреннем сознании у него из мира духовного, природное там. То есть и у Сваденборга, и даже у Господа Иисуса Христа его внутреннее божественное небесное сущее когда оно не сходило в природную степень сознания, оно обращалось там в природное. Даже Иисус Христос, когда Он жил в мире, Он жил человеком природным, природным как бы теле, с природными аппетитами, с природными сравнениями, с природными выражениями и так далее. Он, истолковывая для апостолов внутренности слова, истолковывал их не из смысла духовного, а вот так же, как ангел истолковывал Даниилу то, что он видал. То есть Господь истолковывал внутреннейший духовный смысл слова, а не говорил непосредственно из смысла духовного. Почему? Потому что для того, чтобы говорить и непосредственно из смысла небесного и духовного, собеседник должен быть способен воспринимать это небесное и духовное. Вот как говорится, что люди в латинском слове, что люди древнейшей церкви общались друг с другом не вербально, а они общались в внутреннем соединении сознаний. У них определенным образом менялось лицо, когда они глядели друг на друга. Но в них было, они использовали свое телесное исключительно для того, чтобы говорить на уровне небесного, внутреннего. Когда же они говорили для внешних, они это оборачивали в обертку так называемого природного мифа. Вот смотрите, латинское слово говорит, например, миф о творении. Этот миф был записан из уст людей, принадлежавших к древнейшей церкви. И вот им нравилось превращать вот эти вот внутренние свои духовные постижения в мифологемы, когда они выдавали это посторонним. Но когда они разговаривали сами с собой, они вовсе не обменивались этими священными мифами. Вот он постороннему выдал этот священный миф, скажем, сотворение мира. И этот священный миф со временем стал первыми главами книги Бытия. Там семь дней творения и так далее. Но между собой они обменивались вот этим вот внутренним духовным состоянием сознания. Но пока у слушателя нет вот этого внутреннего духовного восприятия, с ним бесполезно обмениваться вот этими внутренними духовными постижениями сознания. И поэтому и Господь Иисус Христос, когда говорил с апостолами, и Господь, когда говорил через Эммануила Сваденборга с людьми его времени, Он разговаривал с ним природностями. Вот почему в латинском слове сказано, что все, что вы вот у меня читаете о внутреннем смысле Ветхого и Нового Завета, это из духовного смысла Божественного Слова. То есть это представительство по соответствиям духовного смысла Божественного Слова, а не, собственно, сам смысл, потому что я-то могу говорить об этом смысле в духовном смысле, но вы этого не услышите. Для вас это будет совершенно бесполезно, потому что до тех пор, пока вы не будете возрождены Господом Иисусом Христом, а возрождение как может произойти? Образованием новой воли в мыслительной части. Не возрождением прежней воли человека, а образованием новой воли. Причем эта новая воля будет волей Господа Иисуса Христа в нем. То есть для того, чтобы при чтении Божественного Слова, безразлично, Ветхого, Нового или же Третьего Завета, услышать звучание подлинного внутреннего духовного смысла там, В тебе должен слушать его сам Господь Иисус Христос, который будет присутствовать вот в этом вот смысле там. Будет присутствовать в своем собственном добром, в твоем, извиняюсь, в своем собственном добром, в твоем сознании. И пока это доброе там не укоренено, ты будешь пребывать только в научностях вот этого вот смысла буквального слова. Чтобы о каких бы духовных вещах эти научностности при этом не говорили. То есть подлинный внутренний духовный смысл в сознании человека, как это вот раскрывалось Пфейфером в его статье, это сам Господь Иисус Христос, присутствующий в его сознании духовным учением веры, которое в себе не природно, а пребывает на внутренних природных состояниях его сознания. То есть он присутствует в нем в области сознания, относящейся к просветленному рассудочному, и присутствует в этих состояниях просветленного рассудочного своим божественным человеческим рассудочным. И, как мы с вами это уже не раз обсуждали, еще будем обсуждать, прославление Господне состоялось именно в его божественном рассудочном. Рассудочное относится к высшим слоям внутреннего природного у человека. То есть божественное природное было прославлено именно в рассудочном. И уже оттуда оно присутствует и в божественном чувственном, которая находится в самых нижних слоях природного сознания у человека. Но, как мы уже говорили, для того, чтобы божественное могло насаждать в мыслительной части у современного падшего человека свое божественное доброе, которое оно там насаждает из духовной степени своей божественной любви или же благолюбия. То есть благолюбие, оно пребывает над рассудочным, просветленным. А из рассудочного природного у человека рождается доброе Господне природное. И вот из этого доброго Господнего природного, которое находится во внутреннем его природного состояния сознания, и формируется Господом его новая воля, которая называется в нем его Господним присутствием божественного человеческого в его природных началах. И вот только эта новая воля, вернее, ее формы сознательного и являются духовным учением веры у человека церкви. Но для того, чтобы это начало в человеке церкви действовать, в нем сначала должны быть насаждены научностности из священного писания. А вот эти вот научностности могли быть даны, как мы только что с вами говорили, только непосредственным откровением с неба. Поэтому у человека не может быть непосредственного откровения с неба, что у него воля падшая, внутреннее природное у него извращено и заслонено от небесного света. И поэтому он может их получить только как бы внешним путем, то есть как бы обучением из внешнего. И вот эти вот научностности, которые он получает путем своего первого образования или же обучения путем внешним, эти научностности в сознании у человека совершенно природны, ибо принадлежат его человеку природному. И даже научностности относительно принадлежности духовных и небесных они в нем также совершенно природны. Но если у человека не будет этих научностностей, то Господу не в чем будет у него затем действовать. Научностности, которым могут быть прилагаемы принадлежности, относящиеся к вере и благолюбию, весьма многочисленны. Такие, скажем, как все научности церкви, а также и все те научности, которые подлинные, или же научности, относящиеся к соответствиям духовного с природным, относительно представительности всего оного, относительно обозначательности всего оного, относительно наития, относительно порядка творения, относительно подлинных духовных разумений и мудрости, относительно побуждений в сознании, даже все истинности относительно внутреннего и внешнего природного, постигаемого природными органами чувств и непостигаемого онами, ибо оные соответствуют истинностям духовным. То есть все научностности в сознании человека – это театр, представительствующий по соответствиям царства Господа. Вот почему человек видит в своей внешней жизни предметы. Почему он видит животных, почему он видит растения, почему он видит минералы. Только потому, что в его внутреннее природное, которое там, где находится область его природной памяти, насаждаются внутренние, насаждаются представительности по соответствиям вещей чисто духовных, относящихся к Царству Господнему. То есть вот в памяти у человека насаждено все, что относится к животным, чистым, нечистым, добрым, хорошим, все, что относится в памяти нашего человечества, скажем так, все, что относится к растениям, все, что относится к различного рода минералам, металлам и так далее. И поэтому во внешнем это воспринимается так, что есть некая реальность вне сознания, в котором это все существует в качестве реальных предметов. И отсюда даже видимость того, что человек является совершенно пустым, потом он этому как бы через внешние чувства приобщается к этим внешним предметностям, а отсюда уже в его индивидуальной памяти рождаются принадлежности его памяти природной. Вот те, как тут сказано, внутреннего и внешнего природного, постигаемого природными органами чувств и непостигаемого онами, ибо оно соответствует истинностям духовным. То есть человеку кажется, что его память образуется снаружи, влиянием реально существующих предметов, составляющих так называемую материальную вселенную. А на самом деле это лишь видимость. Потому что все это образуется в его природном рассудке, наитием свыше, облекаясь в его чувственном восприятии, в образности его памяти природной, которые затем по определенному порядку кажутся ему входящими снаружи через его внешние чувственные ощущения. И вот поэтому, когда Господь вошел в восприятие внешних чувственных ощущений человека природного, только через него могло явиться божественное слово. Вот как оно явилось, например, священные мифы явились через вхождение представительствующего Иеговы сущего в сознание людей древнейшей церкви, и через это рождалось в их общении с внешними, с которыми они не могли общаться внутренними обменом состояниями духовными, вот эти вот священные мифы, и они происходили из небесного наития, и вот эти внешние могли приобщиться к вещам божественным, то есть к Иегове сущего, только опосредованно через эти мифы. То есть они создавали ту подложку, ту основу, в которую небесный свет мог войдя, а затем образовывать голограмму их сознание. И чтобы в этой голограмме присутствовали из этого небесного света внутренние вещи, духовные и небесные, и даже божественные. То есть вот эти природные состояния сознания, которые называются научностностями, это, как мы с вами не раз уже говорили, голографическая решетка или же паттерн, на который затем, падая небесный свет, образует внутри сознания голограмму, которая называется подлинным учением веры, а по сути является присутствием божественного человеческого сущего, которое внутри сознания сплетено из органических форм нематериальных, создаваемых из вот этого света. Вот как знаете, как в голограмме, вся ее структура сплетена из фотонов, вот этих вот световых. Вот точно так же в сознании у человека, когда в нем образуется вот эта вот внутренняя голограмма, она сплетена из чего? Из божественных сущностностей, которые принимают формы органических телесностей, из которых состоит вот тогда внутреннее тело у человека. Но опять же, для того, чтобы это образовалось, нужна вот эта вот подложка, нужна вот эта вот интерферационная решетка. И вот она образуется из наития в самое последнее внешнее чувственное восприятие более внутренних духовных состояний, которыми Господь через небесных ангелов и духов присутствует в высших раздельных степенях сознания человеческого. Но аналитическое мышление – это осмысление, вот если вы видели когда-то вот эту вот интерферонную решетку или же голограмму под микроскопом, это как бы такие, как червячки, извивы, точечки и так далее. Вот это вот есть все то, в чем оперирует аналитическое мышление. Вот подложка или же голограмма, она представительствует по соответствиям внутренние духовные, небесные, божественные состояния, находящихся в высших раздельных степенях сознания. Осмысление же природное – это разглядывание вот этих вот черточек, свивов, точечек и так далее под микроскопом и формирование из них картинок, рождающих представление о структуре человеческого сознания. Вот этот как бы свет, который не образует голограмму, а который, освещая эту решетку, создает вот эту картинку, которая принимается за саму фотографию. Потому что эта решетка – это сама по себе картинка. И вот эта вот картинка и есть то, что в нашем представлении есть так называемая материальная реальность. Потому что никакой такой материальной реальности самой по себе не существует. Но существует наше восприятие вот этой вот подложки, вот этих вот представительностей памяти природной в самой последней степени сознания, которая рождает ощущение вот этого природного мира. Вот люди древнейшей церкви, они тоже видали эту вот решетку самого нижнего часа, части своего сознания, дифракционную, но они ее воспринимали именно как подложку. Их интересовала не сама эта решетка, а через их сознание проходил свободно вот этот вот небесный свет, и он создавал голограмму их сознания, и они жили и существовали вот в этой голограмме, потому что она была в человеческой форме, и она была их человечностью. А вот если вы вспомните цикл занятий, посвященных внутреннему природному, там описывается, что у современного человека он полностью закрыт от этого внутреннего света, от наития. Почему? Потому что если бы он прорвался и образовал бы голограмму, это была бы голограмма адская. Это была бы голограмма демонского сознания. Поэтому Господь позволяет свету проникать как бы через определенные, так сказать, трещинки по краям. И эти трещинки, освещая вот эту решетку таким вот блудящим светом, создают сознание, которое называется чисто природным. То есть сознание, которое живет и мыслит по пространствам, по временам, по личностностям, потому что из освещения этой решетки вот возникает такая как бы световая гамма, которая и вместо этой голограммы составляет в самом нижнем природном состоянии сознания у человека вот его мышление, его побуждение, его волительное, это как бы эрзац голограмма. То есть вместо голограммы как бы преломление от вот этих вот всех извивов вот этого паттерна, которые рождают сознание человека, в которое тоже из небесного света, потому что и это рождается из небесного света, но из небесного света как бы угашенного. Вот знаете, как, например, свет солнца, вот он освещает днем хорошо, а ночью мы зажгли плошку, и вот эта плошка, там же тоже свет, вот это, она освещает это, но таким неверным красноватым светом. И в этом красноватом свете, вот эта комната, когда если она залита солнечным светом, она выглядит одним, так сказать, мы воспринимаем ее одним способом. А если ночью кромешно сюда внести вот свечу, чтобы она освещала эту комнату, мы будем видеть совершенно другую комнату. С ясно видимым, допустим, вот предметным столом, на котором стоит свечка, с какими-то мутными вокруг стенами и так далее, с темными провалами вместо окон, за которыми находится темнота, вместо того, чтобы видеть там вот этот великолепный пейзаж за окном. И наш восприятие этой комнаты сузится до ее размеров, где центр освещен хорошо, а края еле-еле в каких-то мутных пребывают. Вот эта вот разница между сознанием человека, когда небесный свет выхватывает его полностью голограмму и сформирует из этой решетки, и его сознанием, когда все почти доступные пути света перекрыты, и тоже формируется как бы вот эта голограмма. Но она формируется совершенно в таком вот, ну, как бы размытом виде. И человеческое сущее у него совершенно иначе выглядит. Вот как комната при свете свечи. И вот для этого-то человеку дается, вот когда поставили вот эту свечку и принесли ему маленькую вот эту вот решеточку, которая рассчитана именно на то, чтобы когда на нее падает вот этот вот свет от вот этой плошки, создавать маленькую мини, такую красноватую голограммку, которая является представительством по соответствиям вот той большой голограммы, которая могла бы возникнуть, если бы сюда прорвался небесный свет. То есть это копия с той голограммы, с той решетки, так сказать, которая было, составляло сознание Господа. Вот сознание Господа, как бы снята копия этого, как с большой голограммы сфотографировали и сняли маленькую голограммку. И вот нам его приносят, ставят. И вот это и есть писанное слово или же священное писание, где все вот эти вот внутренние, я не говорю буквы ее, а я имею в виду те внутренние понятия, которые составляют, они составляют мини-дифракционную решетку или же мини-подложку голограммы, которую, если осветить вот этим вот светом от плошки, да, сформируются не просто какие-то размытые неявные линии, а сформируется мини-голограммка, которая будет из себя представлять сознание человека природного преобразуемого. То есть это вот в состоянии преобразования формируется вот такая вот маленькая голограммка, в которой Господь производит процессы постепенного образования, засевания своего природного божественного в это сознание. И вот это маленькая голограммка, вот это маленькое учение веры, то есть осмысление вот этого священного писания, она тем не менее, если она формируема правильно, является действительным духовным сознанием человека преобразуемого, но еще не возрожденного, а продвигающегося к возрождению. И в этом сознании тоже может формироваться учение подлинно истинного. Вот смотрите, хотя в одних местах сказано, что учение подлинно истинного может формироваться только в возрожденном сознании, и это действительно истина, но есть еще учение подлинно истинного человека преобразуемого. И хотя оно не является действительно подлинным, таким, каким у человека возрожденного, но оно является необходимым этапом на пути возрождения человека, и поэтому в свете природном также может быть сформировано учение подлинно истинного. Вот смотрите, как это было сказано в книге о Священном Писании. Учение подлинного истинного может также вполне быть подчеркнуто из буквального смысла слова. Ибо слово в этом смысле есть как человек одетый, которого лицо обнажено и которого руки также обнажены. Все, что касается до жизни человека, и то, что касается до его спасения, находится там обнаженным, остальное же облеченным. И во многих местах, где оно облечено, сияет насквозь, как лицо сквозь тонкую шелковую ткань. А как истинное слово размножается любовью к нему, и таким образом посредством оной приводится в порядок, то просеивают светлее и светлее сквозь одежды, и, наконец, выказываются. Но и это делается также посредством учения. Можно было бы подумать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствий. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо, как было сказано выше, никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, совокупляя и изъясняя их к утверждению того, что к духу его из принятого уже начала приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Итак, лучше бы, чтобы человек прилежал к слову в смысле буквальном, ибо из него единого сообщается учение преобразования человека. То есть, смотрите, во всеобщей новой церкви, когда они сформировали свое учение, они начали думать, что можно входить в духовное учение веры путем использования науки соответствий. Вот против чего поднялось тогда вот это новое откровение, которое было развиваемо сначала в журнале «Дохимилиш Лир». Тут говорится, потому что они все захотели подняться к вершинам, постичь духовный смысл в его ясном сознании. А вот тут говорится, что никто не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Вот о чем говорили вот эти вот люди из Голландии, людям в центральном, так сказать, всеобщей новой церкви. Если вы не возрождены и вы не находитесь в подлинно истинном изучении, то вы не можете в него прийти, используя науку соответствий для того, чтобы поднимать свое сознание вот в это вот подлинное духовное учения. Вы можете только искажать и наносить себе этим колоссальный вред. Тем не менее, учение подлинно истинного может быть получено из смысла слова буквального, но каким образом? Если вы будете там изучать то, что относится к жизни, то, что там находится обнаженным, вот как лицо и руки у одетого человека. Вот если вы будете рассудочно, аналитически развивать это, превращая в заповеди жизни, сравнивая свою жизнь с этими заповедями и совершенствуя свою жизнь природную, вы будете получать учение подлинно истинного. То самое, которое будет вас постепенно преобразовывать и подготавливать к возрождению Господа. Потому что прежде чем вы не получите вот это вот преобразование и возрождение, вы не можете подняться в подлинное духовное истинное слово. А у людей новой церкви, как вы знаете, это постоянно. Первое, что они пытаются делать, это составлять для себя словарь соответствий. Причем от самых примитивных словариков до достаточно продвинутых. Был такой Ворцестер, который составил совершенно замечательный словарь соответствий. Действительно серьезная такая работа. А потом они начинают его использовать, чтобы войти в подлинное истинное через эту самую науку соответствий. Но они не входят в подлинно истинное, как тут сказано. А они посредством некоторых соответствий искажают слово, совокупляя и изъясняя их к утверждению того, что к духу их из принятого уже ранее приметилось. То есть приметилось из их соби. И вот, когда люди из Голландии сказали вот это вот тем, те начали приводить стрелки. А, вы уже что, возрожденные? Что, у вас новое откровение? Вот вы так думаете? Почему? Потому что те создали для себя так называемые целые инструкции, целые методички, как путем соответствий извлекать внутренний смысл священного писания из божественного слова, Ветхого и Нового Завета. И более того, и в Новой Господней Церкви впоследствии люди занимались тем же самым. Они использовали знания соответствий для того, что они уже поняли, что вот это является буквальным, тоже божественным словом в буквальном смысле, и можно использовать науку соответствия по отношению к буквальному смыслу латинского слова, чтобы пытаться входить в какие-то духовные постижения и так далее. А вот тут четко говорится, духовный смысл никому не дается, иначе как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. И так лучше, чтобы человек принадлежал к слову в смысле буквальном, ибо из него одного сообщается учение. То есть в своих основах вот Дегемилиш Лир не уводило к каким-то эзотерическим постижениям, как его пытались обвинять его оппоненты. Наоборот, она говорила, что только смыслом буквальным, только жизнью по заповедям может быть сформировано подлинное учение веры, и из него может быть получено то подлинное формирование сознания, в результате которого Господь его может подготовить для того, чтобы ввести человека в истинное постижение учения, которым он тогда будет присутствовать в этом сознании. А иначе человек будет формировать в своем сознании идолов. Как об этом говорит латинское слово в книге «Апокалипсис» истолкованы. Идолы, золотые, серебряные, медные, каменные и деревянные, вот, оно дает толкование на следующее место из Откровения Иоанна Богослова. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные». То есть кони и всадники – это рассудочное мышление у человека представительствует. «Голову у коней, как голову у львов». Львов – это постижение, сила постижения слова, в его смысле буквально. «И изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в благодеянии своем, ни в воровстве своем. Идолы золотые, серебряные, медные, каменные и деревянные здесь означают ложные доктринальности, порождаемые от собственного разумения, угождающим в этом порождении любовям телесным и мирским. Вот то, о чем мы говорили выше, когда, используя науку соответствия, люди пытаются войти и думают, что входят в духовные доктринальности слова. Они входят только в ложные доктринальности, которые есть идолами их сознания. Идолы эти также означают и начало мышления, заимствуемое из оного. Это очевидное значение идолов, которое есть ложностями учения, религии и богопоклонения, происходящими от собственного разумения. Но что именно идолы золотые, серебряные, медные, каменные и деревянные означают в частностях оны, может быть узрено из духовного значения в слове «золото», «серебра», «меди», «камни» и «дерево». Золото означает в слове «доброе духовное», серебро – «духовное истинное», медь – «доброе природное», камень – «истинное природное» и дерево – чувственное доброе. Все оное доброе и истинное входит внутренним путем в сознание, в истинное учение церкви. Ибо оное учение порождаемо из духовного и природного смысла слова. Но вот когда ложное учение, подтверждаемо в разумении у человека духовностями слова, то оное тогда обращается в разумении у человека в золотого идола, или же идола серебряного. Но если оное ложное учение подтверждено в разумении природностями из слова, относящимися там к смыслу буквальному, то оное учение обращается тогда там в идола медного и каменного. А если оное подтверждаемо исключительно из историчности и смысла буквального, то оное обращается тогда в идола деревянного. Ибо как смысл внутренний и духовный, так и смысл внешнейший или же природный слова могут быть прилагаемы в разумении у человека для подтверждения там ложностей, что может быть легко из бесчисленного количества ересей, которые бывают подтверждаемы подобным образом. Ложности в разумении становятся подтверждаемыми подобным образом тогда, когда подлинный смысл слова не разумеем человеком. И это по той причине, что любовь к собственному и начало помышления отсюда господствуют в сознании у человека. И когда он и господствует там, то человек не видит совершенно ничего из света небесного. Но все, что он тогда во внутреннем своего разумения созерцает, являемое ему из света мирского, отделенного от света небесного. А когда свет мирской отделен от света небесного, то в сознании тогда господствует густая темень относительно предметностей духовных. Онное значение идолов также ведет свое происхождение из мира духовного. Здесь злых духов, образовавших для себя ложности учения, наблюдают делающими идолов и изготовляющим он их всякими различными способами, пока онные идолы не приобретают облика совершенно человеческого. Они также осуществляют выборки из представительностей различного рода и собирают онный разум до полного сочетания и таким образом фальсифицируют онную форму человеческую во внешнем. Идолы, образуемые в мире духовном, пребывающими в ложностях учения, происходящими из собственного разумения, по той причине, что божественные истинности, из которых и происходит подлинное учение в церкви, образуют ангелов во внешнем из внутреннего постижения он их, их сознаний в образ человеческий. Именно по этой-то причине ангелы и означают в слове божественные истинности. И по той же причине ложности учения, подтверждаемые словом, являемы как идолы в форме человеческой. Ибо сфальсифицированные истинности слова, используемые как подтверждение он их ложности, наводят на онные ложности эту самую форму. Но поскольку истинности здесь лживотворяемы, то посему в этой человеческой форме являем именно идол, не имеющий в себе ни малейшей жизни. То есть, смотрите, люди, которые фальсифицируют из буквальности божественного слова, они делают для себя идолов деревянных. И это не важно. Это люди принадлежат к слову Ветхого Завета, Ветхого и Нового Завета, или же Ветхого, Нового и Третьего Заветов. Но люди, которые путем изучения соответствий, которые погружаются в создание для себя ложностей природных жизней, по слову, те делают для себя идолов деревянных и каменных. А те, которые с помощью науки соответствия пытаются взлететь высоко и фальсифицируют небесности и духовности слова, те делают идолов золотых. Но все это не более, чем мертвые человеческие образы. То есть они, думая, что они внутри себя формируются в ангелов Царства Господнего, они внутри себя формируются в псевдочеловеческие видимости вот этих вот идолов. То есть люди, принадлежащие, например, к конвенции и к английской конференции, которые пребывают чисто в чувственностях. То есть они в латинском слове видят описание реальных там. То есть они видят, они пользуются только Ветхим и Новым Заветом, и они их воспринимают чувственно. Они делают для себя собственных идолов деревянных. А вот люди, которые приняли латинское слово как божественное откровение, они могут делать идолов более из более лучших материалов. Но разница между теми идолами и другими идолами заключается только в качестве материала, из которого они изготовлены, но не в самой сути. И человек фактически внутри себя обращается в статую, которая имитирует человеческий облик. Даже во внутреннем духовном состоянии своего сознания, надо даже из золота и серебра. Но это все равно лишь мертвый материал, который в жизни себе совершенно не имеет. Аминь. Ну что, может быть, будут какие-то вопросы по сегодняшней беседе?
Ну, просто такой комментарий, что человек, который достоин духовного смысла, он бы его не искал там изначально.
Да, он сосредоточен на жизни. Он не пытается подняться куда-то. Вот это вот страшное искушение, когда человек приходит к учению небесному. Попытка войти, подняться на самые высокие вершины. Вот это вот о том, что мы говорили раньше, всякие там эзотерики, приходящие сюда, которые хотят своего собственного откровения, они делают идолов самого нижнего материала. Но вот те, которые приняли это полностью как божественное слово, у них материалы для их идолов получше. Но идолы остаются все теми же самыми. И вот против этого восстали люди в Голландии. И из-за этого были основные сражения. Потому что это как бы малоизвестно вот сейчас в церкви. Это как бы забылось. Вот люди собирались... богословы из одного, так сказать, лагеря, из другого, и они целыми днями между собой о чем-то спорили, о чем-то дискуссировали. О чем? Люди во всеобщей новой церкви, да и многие в новой Господне думают, ну, они дискуссировали о том, есть ли или нет соответствия в латинском слове. Да это все ерунда. Какие соответствия? Многие во всеобщей новой церкви уже и сами понимают, что есть соответствие. Но суть-то была не в этом. Суть-то была в действии Духа Святого в человеке и в том, что подлинное учение может быть даровано только от Духа Святого. А то, что образуемо путем вот этого линейного рассудочного осмысления, это лишь идол, которого ты создаешь для самого себя. Может быть, какие-то вопросы будут у присутствующих по скайпу? Да, да, Валентин, говори.
А Пфейфер и люди, которые с ним были, они видели именно опасность в соответствиях, что злоупотребляют именно соответствиями? Потому что, в принципе, вот так вот, если со стороны и не знать историю церкви, я бы сказал, что Пфейфер вполне может относиться к людям, которые... не занимаются соответствием. Например, я тут как-то не занимался соответствием, но я вполне вижу, что это, например, может быть относимо и ко мне, и к любому человеку, который вообще рассудочно пытается выстраивать свою там жизнь духовную и так далее. Пфейфер видел именно вот, что они занимаются вот этой, ну, я не знаю, словарики соответствия, это, наверное, уже крайняя, конечно, степень. Но вообще, честно говоря, непонятно вот со стороны даже, зачем соответствие, потому что каждое место с соответствиями у Светенбурга уже истолковано. Что они пытались лепить, мне, например, странно. Но в то же время есть люди, которые и пытаются, наверняка попытаются строить учение на рациональных началах, как Дмитрий говорил, непросветленной рациональности. Вот у нас на форуме, например, как-то все легко восприняли. Вот тогда Дмитрий говорил, что есть рационально, а есть рациональное просветленное. И ни у кого это возражение не вызвало, и я это прекрасно понимаю. Я даже сам вижу, что я вот, например, вижу, что я откатываюсь в рациональное непросветленное. Раньше лучше видел, теперь у меня остается... Ну, я же понимаю, что одна теория ничего сама по себе не решает. Ну, это как бы очевидно. Пфейфер, может быть, об этом говорит. Или же он именно видел опасность соответствия?
Ну, в данном случае он говорит не об опасности, а в данном случае он как бы призывает понять, что человек путем линейного аналитического изучения слова не может прийти к духовному его постижению. А все это развивалось потом. Вот этот Дехимили Шалир, это три тома вот такого вот толстых материалов, толстых томов этих материалов, в которых все эти вопросы подымались, разрабатывались. Вот Питкин это подымал и разрабатывал в своих проповедях, часть которых нами была с Димой переведена на русский язык. И, но проблема заключается в том, что и в самой новой Господней Церкви тоже возникли большие проблемы. Потому что вот идея о том, что все, что есть в латинском слове, это лишь представительности по соответствиям, некоторыми людьми начала успешно применяться к, скажем, вот возьмем любовь супружественную. Там дается четкие правила, вот что-то, как человек живет по супружественному, ну, в супружестве. А нет, это все говорит о внутренних состояниях сознания, только о вещах духовных. И поэтому мы будем жить так, как нам хочется, то есть как сейчас в мире принято, то есть во всех этих похотях, во всех этих бесчинствах и так далее. Но зато мы будем становиться духовными, потому что мы входим во внутренний духовный смысл слова путем изучения его соответствий. Мы изучаем Латинский Завет путем познания науки соответствий, и через это мы входим во внутреннее духовное состояние. А почему? Потому что латинское слово в своих основах не говорит нам о нашей жизни природной. Оно не говорит нам о нашей жизни сексуальной и так далее. Поэтому нам об этом задумываться не нужно. И т.д. и т.п. и т.п. Так что даже в самой Новой Господней Церкви вот этот вот подход, если его, ну, вырубать из контекста, может быть использован для того, чтобы уничтожать самые основы Новой Господней Церкви. И поэтому в процессе осмысления вот этого нового откровения, я извиняюсь, Зоя, сейчас я отвечу на этот вопрос, когда они это осознали, то они пришли вот к тому же выводу, что подлинное учение жизни может быть извлекаемо только из буквального смысла Латинского Завета. И что пока это учение не освоено и не превратилось в основу жизни, мы не можем говорить ни о каком возвышении нашего сознания в духовное постижение по соответствиям, как вот вы нам тут предлагаете, потому что это будет лишь профанированием святого. Собственно, Пфейфер об этом и говорит здесь, но в таком более общем смысле. А, сейчас, секундочку. Вот Зоя пробует задать какие-то вопросы. А, сейчас я посмотрю, что тут есть. Вот я не вижу ваших вопросов, Зоя. Почему-то они тут не отразились. Они всплывали. Сейчас я посмотрю, где вы их задавали. Вот. А, я нашел. Сейчас, секундочку. Вот, задайте вопрос. А новый Иерусалим – это не есть ли новый человек? Не город, которому он соответствует, а именно человек. Даже Господь называл себя храмом, не храмом земным зданием, а именно храмом он сам. У меня вопрос, что означает в духовном смысле то, что Господь сперва нес крест один на земле, а потом, когда не в состоянии с ним, другой крест помогал ему нести? Ну вот на второй вопрос я не отвечу. Это мне надо заглянуть в это в латинское слово. Разве что, может быть, потом. То есть я сейчас не готов на второй вопрос отвечать. А на первый вопрос, да. То есть Новый Иерусалим – это внутреннее состояние сознания человека. Вот Новый Иерусалим – это вся город, как говорит латинское слово, он означает учение. А вот тут вот Пфейфер показывает нам, что подлинное учение истинного – это присутствие Господне в сознании у человека. То есть Новый Иерусалим, как подлинное учение веры, это непосредственное присутствие Господа Иисуса Христа в том божественном добром, из которого образуется новая воля в человеке, которое он формирует из дел благолюбия или же духовной любви своей божественной, первым из которого является отвержение зол как грехов перед Господом. То есть вот это вот доброе, которым Господь присутствует в человеке новой церкви и что есть новый Иерусалим, это отвержение зол, которые были определены как зла в латинском слове, как грехов перед Господом. Вот когда есть отвержение этих зол, когда есть деяние по отвержению этих зол, когда человек все время анализирует буквальный смысл латинского слова и снискивает оттуда себе учение подлинно истинного, которое учит его тому, как бороться со злами жизни своей, как грехами перед Господом, вот тогда он внутренне становится новым Иерусалимом. Потому что Господь в нем тогда обитает в этом самом учении истинного из своего божественного доброго, в котором он в нем, в его сознании присутствует. Ну, может, еще будут вопросы какие-то? Может, у тебя будет, Валентин, нет?
У меня такое какое-то общее замечание. Исходя из того, что ни один человек, даже священник, не может видеть внутренне другого человека, первое, что мне приходит на мысль, что никогда, никогда тот, кто читает из одного только рационального, не согласится, что он читает из одного рационального, и всяко будет доказывать, да нет, я тоже просветлен. Вот это мне как-то первое приходит. Никогда невозможно будет доказать. И другой будет видеть, что он только из рационального, и будет видеть, что он внутренне не живет, и нету жизни, и что он идолов строит и так далее. Но тот не согласится, и они не смогут друг другу доказать это. Даже мне непонятно, как тут споры вести. Мне даже странно, что те обиделись. Мне кажется, первым делом они бы сказали, да что, у нас тоже есть просветление. Странно, что они в полемику даже вступили.
Но тогда бы им пришлось признать, что они своими, так сказать, проповедями, классами, где они рассуждают о соответствиях и извлекают все новое. Вот, как же там было? Вот такой Пендельтон создал принцип экспозиции, где он тщательно изучил, как Свенборг там пишет, например, что вот для того, чтобы понять духовный смысл, нужно посмотреть то, что говорится в начале, перед разбираемым номером, что говорится после этого, потом то, то, то. Он создал ряд правил, по которым он утверждал, можно извлекать вот этот вот духовный смысл. А ему говорят, нет, батенька, никакого-то духовного смысла этим не извлекаешь. Как не извлекаю? Вот, я написал такую книжку, все. И вот, кажется, этот Пендельтон, по-моему, и выгнал вот этого Пфейфера из церкви, когда у них было столкновение. Люди четко чувствуют, когда им наступают на их больную мозоль. И они сразу же взвиваются. А как определить? Ну, вот есть такая фраза, что по делам их судите их. Но одно дело, когда человек находится в очевидном, так сказать, занимается нехорошими делами. А другое дело, как бы бывает, что человек вроде бы живет по заповедям, только потому, что ему их не надо нарушать. У него все хорошо, все замечательно. Ему не надо красть, потому что ему дают достаточно. Ему не надо лгать, потому что в этом обществе выгоднее говорить правду, чем лгать. И так далее. И он не подвергался искушениям, и он не видит в себе зол. И он искренне верит, что он чист, что он замечательный и так далее. А только в искушениях подлинное сознание человеческое и подлинное его содержание может быть вскрыто. Вот на эту тему у нас даже проповедь была, когда Моисей просит, что не введи меня во искушение, Господь ему говорит, что нет, в искушение надо войти, потому что если искушения не пройдут, человек не сможет очиститься. Да, он может пасть в искушениях. Но пока искушения не пришли, он их не преодолел в себе, он не очистился от того внутреннего зла, которое в нем содержалось. Но если даже он пал в искушение, то его внутреннее зло карнализировалось во внешнее зло природное. Оно вот как муха в клей влипло, и поэтому он уже будет актуально жить в каком-нибудь низком природном аду, но он никогда уже не упадет достаточно низко, чтобы погрузиться в глубины вот этого самого внутреннего зла. Это тоже вот интересно. Даже люди, падшие в искушениях, они спасаются все-таки от более внутреннего зла, которое могло бы их в том мире обратить в гораздо более страшное внутреннее состояние. Вот почему Господь допускает людям, которые Он видит, что они не могут быть преобразованы, вот как свиньям обоими, так со всеми своей харей залезть вот в это в чувственное и хрумать. Почему они не могут удержаться и постоянно впадают в это чувственное? Потому что в этом чувственном как бы канализируется, гасится и фиксируется навсегда их внутреннее зло, переводимое в чисто внешнее и чувственное зло, которое тоже адское, но которое не настолько адское, как зло любви к собственному, внутреннее, которое содержится во глубинах сознания всякого человека.
Спасибо.
Да. Ну что, если нет вопросов, то тогда давайте помолимся. Так, а запись отключи, пожалуйста.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.